Многим хочется узнать, что такое молитва, или что из себя представляет молитва. Почему на этом белом свете люди, находящиеся в джунглях, в пустынях, в городах, в селах, в поселках, молятся? Почему же человек должен молиться? Неужели молитва есть лекарство? Неужели человек может иметь общение с сверхъестественным существом посредством молитвы? Давайте сегодня обратим наше внимание на молитву. Приветствую вас, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». У микрофона сегодня с вами ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Григорьевич Кулаков. Начиная сегодняшнюю радиопередачу, хочу, чтобы вы прослушали пение «Отче наш небесный», после чего мы посмотрим на молитву как лекарство. Если вам удалось настроить свой радиоприемник на эту волну, то вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». Сегодня мы смотрим на молитву. Во-первых, на молитву как лекарство. И во-вторых, молитва – это общение наше с Небесным Отцом. Если Иисус Христос был Сыном Божьим, если Он действительно был Бог, если Он пришел на эту землю, чтобы показать нам на путь, на истину, на жизнь, если Он действительно был Бога-человек, то, наверное, Он тоже молился. Давайте послушаем сейчас стихотворение, которое говорит нам о том, что действительно Иисус Христос молился, будучи Бога-человеком. Вот стихотворение. Он в гору молиться один уходил.
Он на гору молиться один уходил. Он с небесным Отцом там общение искал. Ветер листья олив шевеля серебрил, и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись сквозь седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом. И я вижу его на горе, в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: «Не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает». И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей, и на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: «Пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился за всех на горе в тишине».
В некоторых научных кругах на молитву начинают смотреть как на средство, если не всегда излечивающее, то во всяком случае способствующее излечению. Так в Редлендской университетской клинике доктор психологии Паркер, управляющий этой клиникой, обратился к пациентам с вопросом: кто из них, не пренебрегая другими методами лечения, готов добровольно прибегнуть к регулярной молитве к Богу? В результате такой анкеты образовалась группа 20 человек с самыми разнообразными болезнями. Тут были и язвы желудка, и ревматизм, интерберкулез, и даже заикание. Доктор Паркер задался целью сравнить результаты лечения этой группы с таковыми других, немолящихся пациентов, и после опубликовал результаты своих наблюдений. Опыт оказался блестящим. Один пациент избавился от язвы желудка. Профессор избавился от заикания. Начинающийся туберкулез излечен и так далее. В чем же заключается система? Доктор Паркер внушает своим пациентам, что они должны побороть в себе чувство страха и ненависти и проникнуться в сознанием важности своей души, вследствие ее божественного происхождения. Каждый верующий прав сказать: «Я Божье дитя.
Мы должны сознательно развивать в себе мысли такого порядка и таким образом знание превращать в мудрость. Раз в неделю доктор Паркер собирал свою группу для совместного собеседования. Каждому в запечатанном конверте вручались наблюдения над его болезнями и недостатками. Больным внушалось, что излечить нужно не внешнее проявление болезни, но искать в собственном подсознании затаенных причин. Молиться же предлагалось не об излечении болезни, как, казалось бы, можно было ожидать, но о помощи Божьей, чтобы поднять сердце ввысь к источнику любви и силы, думая при этом с любовью о всех своих ближних. Люди часто не знают, что чувство ненависти действует как яд на организм. Главное же, о чем Паркер усиленно напоминает своим пациентам, это чтобы они молились перед сном и особенно следили за тем, чтобы последние мысли перед моментом засыпания были положительного свойства, так как именно эти последние, проникая прямо в подсознание, приводят в действие таинственным незримым механизм, таким образом борясь систематически с разрушительными силами, дающими себя чувствовать в протяжении нашей жизни. Мы, наконец, одерживаем самую трудную из побед – победу над самим собой. Восстанавливая попутно и физическое здоровье, как мы видим, современная наука начинает приходить на помощь религии. Мы живем в такую эпоху, когда не только разные вероисповедания, но вообще все силы света должны смыкнуть ряды против сил мрака во всех их бесчисленных проявлениях. А сейчас продолжаем передачу песнопением «Я молилась Ему».
Я молилась Ему со слезами однажды и услышала вдруг, что ты плачешь, скажи. Нет страданий нигде для рожденного дважды. И остались твои позади рубежи. Нет страданий нигде для рожденного дважды. Позади рубежи.
Бог свое слово оставил для каждого из нас, и Он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот следующее, вроде бы, письмо от Бога своим детям, верующим детям, тому, который бы поднял свои руки, сердце и голос к Богу. Вот Божье письмо человеку. «Дитя мое, не нужно знать много обо мне. Достаточно любить меня от всего сердца. Говори со мною, как ты говорил бы с матерью, если бы она привлекла тебя к себе. Если у тебя кто-нибудь на сердце, о ком ты хотел бы молиться, почаще повторяй в беседе со мною имена твоих родных. После каждого имени скажи, что ты хотел бы, чтобы я сделал для них. Проси о многих, о многом. Я люблю щедрые души, которые забывают о себе в заботах о других. Говори со мною о нуждающихся, которым ты хотел бы помочь, о больных, которых ты видел страдающими, о грешниках, которых ты хотел бы привести к покаянию. Говори также о тех, кто сторонятся тебя, кого ты бы хотел бы снова приобрести. Есть какая-нибудь благодать, которой ты жаждешь для себя? Составь, если хочешь, длинный список, что тебе нужно, всего, что ты желаешь, а потом приди с этим списком ко мне и представь его весь, все нужды. Я услышу. Скажи мне просто, какой ты гордец, как ты чувствителен, самолюбив, вреден, нетерпелив и ленив. Бедное дитя мое, не смущайся, не красней. На небе много святых, которые тоже имели такие недостатки. Они молились, принесли их ко мне и освобождались от них один за другим. Без всяких сомнений и колебаний проси о благословениях для тела и ума. Проси также о здоровье, памяти и успехе в земных делах. Я могу тебе все дать. Я всегда даю, когда благословения нужны для более глубокого освящения души. Что тебе нужно сегодня, дитя мое? Если ты бы знал, как я жажду оказать тебе добро. Есть у тебя какие-нибудь планы, которые заполняют твою мысль? Разложи их все предо мною. Хотел бы ты обрадовать кого-нибудь, мать, свою семью, тех, от которых ты зависишь? Что ты хотел бы сделать для них? Думаешь ли ты обо мне? Пробуждает ли тебя ревность сделать что-нибудь для меня? Может быть, ты хотел бы помочь душе твоего друга, который забывает обо мне? Принеси ко мне все твои ошибки, и я укажу тебе, что привело тебя к ним. Разве у тебя нет трудностей и забот? Кто причиняет тебе скорбь и страдания? Скажи мне все, и ты о всем забудешь. Я тогда еще больше благословлю тебя. Ты боишься чего-то? Душит ли твою душу страх, ни на чем не основанный? Доверься мне вполне. Я все вижу, и я не оставлю тебя и в будущем. Нет ли у тебя радости, чтобы повелеть мне о них? Дай мне радоваться вместе с тобою. Скажи мне, что случилось в твоей жизни со вчерашнего дня, что ободрило тебя и обрадовало твое сердце. Кто-нибудь посетил тебя неожиданно и оказал тебе добро? Боязнь и страх рассеялись. Имел успех там, где не ожидал его. Кто-то проявил дружбу, получил письмо, подарок и так прочее. Все это я приготовил для тебя. Ты поможешь принести мне твою благодарность и признательность. Ты решил никогда больше не поддаваться тому искушению, не докончить чтение той книги, которая разжигает твое воображение, не дружить больше с тем, кто нечестив в своем сердце, чье присутствие нарушает покой твоей души. Хочешь ли пойти без промедления к тому, кто обидел тебя, оказать ему добро и восстановить мир? Я с тобою во всем этом, мое чадо. Уважаемый радиослушатель, вот воображение, которое мы имеем, общение с Богом. Бог пишет нам письмо и говорит: «Вот так я бы хотел, чтобы вы общались со мной». Не забудьте слова Иисуса Христа, что Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Все, кто придут к Богу, Он прослушает все ваши нужды. Он будет слушать вас. Он всегда имеет время прослушать ваши трудности, просьбу и ваши желания.
Любовь Христова, она как солнце, что светит в небе над всей землей. Любовь Христова, что поравняться могла бы в небе с любовью. Голгофе страдал Спаситель. Христова в оковах тяжких, от страшной доли Христос нас спас. Любовь святая, любовь Христа, она повсюду со мной была, когда я падал, бесчетно поднимала. Снова в небо меня вела, когда я падал, бесчетно поднимала, и снова в небо меня.
Владимир расскажет нам сегодня, как он ощущал пустоту в своей душе. Он писал дипломный тезис, ходил в школу, любил страшно книги, особенно научную фантастику. И в конце концов он ощущает духовную пустоту, и он сегодня расскажет вам, что получилось в его жизни. Пожалуйста, Владимир.
Мне было 19 лет, когда я писал свою дипломную работу во Фрунзенском политехническом техникуме. И на преддипломной практике я был в городе Ош в Южной Киргизии. Там как раз закончилась комсомольская молодежная стройка. Много молодых людей, сотни молодых девчат и ребят. И обстановка там была довольно нехорошая, и я чувствовал, что вместе с этими молодыми людьми я иду в ад, что я гибну вместе с сотнями окружающих меня молодыми девушками и парнями. И это очень удручало меня. Безвыходность положения заставила меня искать чего-то. Я очень любил читать. Я читал все вновь выходящие книги, и у меня были друзья в книжном магазине, которые откладывали для меня новинки. Особенно я любил читать научную фантастику, потому что это как-то, может быть, освобождало меня от тяжелой действительности, от греховной тяжести. Любил смотреть фильмы и не пропускал ни одного фильма. За последний семестр у меня было 180 часов пропуска, и я думаю, студенты понимают, что это значит. И пропуски были, потому что на утренние занятия не приходил, ночью читал книги, а после обеденных занятий часто уходил, потому что в кинотеатрах были новые фильмы. Так что мои духовные потребности я пытался удовлетворить книгами, пытался удовлетворить фильмами, пытался удовлетворить танцами, которые я очень любил. И друзей много у меня было, с которыми вместе ходил на танцы. Но внутри меня всегда была пустота. И даже на танцах, когда немножко выпивший, как и многие молодые люди, как, может быть, многие из вас, ходят на танцы, трезвый никто туда обычно не ходит. И как в состоянии транса под эту... Тогда мы танцевали твист и шейк. Такое кратковременное, мгновенное ощущение радости, мгновенное ощущение счастья. И после того, как музыка умолкала, после того, как кончались танцы, внутренняя пустота давила меня еще больше. Еще больше я чувствовал никчемность моей жизни, бессмысленность ее. И особенно, когда писал дипломную работу... Я думал, зачем я учусь, зачем я это делаю, и будущее впереди было для меня темным, бессмысленным, жизнь моя такая. Так мне казалось. И я искал, я молился, я начал молиться Богу. Я думал, есть высшее существо, которое готово меня слышать. И я молился, молился до боли, до головной боли. И всей душой молился ему, и даже пьяный приходил домой, и все равно молился, но ответа не получал. И молитвы мои, не знаю, слышал Бог или нет, я сейчас-то уверен, что Он слышал тогда. Вот и однажды моя двоюродная сестренка пригласила меня на собрание в Романовке, в Киргизии. И на собрании я слышал, как проповедники проповедовали, довольно скучно, между прочим, мне это было поначалу очень скучно, но пение, оно захватывало мою душу. Пели прекрасно, пели очень хорошо, проникновенно. И эта музыка, она, ну, покой моей душе какой-то давала. И вот однажды зашел я в молитвенный дом, несколько раз уже бывал, и одна старушка сидела в дверях молитвенного дома и давала всем входящим бумажки. На этих бумажках на русском языке и на немецком языке были написаны слова из Священного Писания. Как сейчас помню, мне досталась бумажка, на которой были записаны слова из Евангелия от Марка, из 1 главы, 15 стих, и говоря, что приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова коснулись моего сердца, и мне пришли мысли. Вот ты дискутируешь, между прочим, со студентами я уже дискутировал, доказывал им существование Бога и достоверность Библии и так дальше. И мне эти слова были очень близки. Они мне сказали: ты говоришь другим, что приблизилось Царство Божие. Сам покайся и уверуй в Евангелие. Так я понял эти слова. Бог таким образом проговорил к моему сердцу, да. Я зашел в комнату, сел на диван, на котором я спал в нашей тесной квартире, в нашем тесном домике. Сел, склонил голову и думал. Мысли такие медленные, тягучие. Я думал так. Если не сегодня, может быть, никогда. Если не сегодня склониться перед Богом, то, может быть, никогда. И я думал, почему не сегодня? Что мешает мне сейчас обратиться к Богу? Что мешает мне сейчас сказать Ему все, что на моей душе, все, что меня томит? И я склонился на колени. Не первый раз, но первый раз с решимостью отдать свою жизнь Богу. Первый раз с решимостью принять Бога в свою жизнь. С решением с таким. Я не помню ни одного слова
молитвы,
которые я произнес. Но я помню, что я рыдал, я плакал, я стонал перед Богом. Родители мои проснулись, брат мой встал, они стали со мной рядом, на колени, молились. А мне было так тяжело на душе, так тяжело на душе. Я даже не знал, как это все сказать Богу. Но я знаю, что Он понимает человека. И потом я почувствовал руку на своем плече, отец положил свою руку на мое плечо и спросил: Владимир, неужели ты думаешь, что Бог тебя не слышит? Неужели ты думаешь, что Он тебя не простит? Что Он тебя не прощает? И я подумал, да, почему нет? И я встал с колен. Может быть, родители немножко удивились, а я подумал, что вопрос решен. Бог меня простил, Бог меня принял, и мне было очень радостно и спокойно на душе. И родители пошли спать, и брат пошел спать, и я лег на свой диван. И подумал так, что мне, наверное, как пишут в детских рассказах, нужно заснуть теперь с детской улыбкой на устах. Я улыбнулся и заснул. И на завтра я проснулся, мир для меня был, ну, ощущение, первое ощущение новой жизни, черно-белым. Грех для меня был черным и грязным, и я не хотел его больше делать, и с Божьей помощью не делал. И все, что такое светлое, чистое, которое не греховное, праведное, оно было, стало привлекательным для моей души, и я стал это делать.
Аллилуйя, славьте Бога в святости Его, славьте Его, власть Его величие, славьте Бога за Его творение. Бога за Его могущество. Все, что под этим небом живет, Бога хвали. Аллилуйя! Все, что под этим небом живет, Бога хвали. Хвалите дивною, играйте для них.